В гостиной был большой диван. На нем спал дядя Давид. Спальню Марья Дмитриевна уступила молодежи. Кровать там стояла широкая, двуспальная, с запасом. На ней уместились втроем Андрей с Лидочкой и Дора. Было тесновато, тем более, что на троих досталось одно стеганое ватное одеяло. По ночам начиналась борьба за место в середине, там, где наверняка тепло, так что поверх одеяла приходилось класть пальто. Андрей вспоминал, как они ночевали с отчимом в палатке, когда бродили по Крымским горам. Дора была девушкой очень серьезной, она редко улыбалась, ее лицо даже не было приспособлено к улыбке. Андрей думал, что она красивая, а Лидочка высмеивала его слова, не потому что на самом деле думала иначе. Ей не хотелось, чтобы Андрей влюбился в Дору. В ней было что-то животное, как полагала Лидочка, цыганское. Конечно, Лидочка признавала, что у Доры чудесные волосы и красивые глаза, но слишком полные губы и широкие скулы, а нос какой-то приплюснутый. «Не в деталях дело», — спорил с женой Андрей. «Она женщина. Объективно я признаю, что она худенькая, сутулая, и ноги у нее хоть и прямые, но совсем без икр, а когда смотришь ей в лицо, встретишься взглядом, понимаешь, какая это страстная и чувственная натура». Андрей со смехом рассказал в музее о том, что спит с двумя женщинами. Лидочка ревнует, а Дора ни о чем не догадывается. Она все ждет, когда за ней придут товарищи, но почему-то сама их не разыскивает, а проводит весь день за чтением. Благо, в квартире обнаружилась солидная библиотека классики. «Я бы рекомендовала тебе, Андрей, — сказала Ольга, — постелить себе на полу». «Ревнуешь? — спросил Метелкин. Он намеревался перейти в сектор снабжения новой армии. Армию готовили на случай угрозы Москве со стороны германцев. Сказал, что туда стали брать бывших офицеров, спецов. Если не пойдешь сам, могут поймать тебя в облаву, тогда ты уже не спец, а мертвец». Ему понравилась рифма, и он повторял ее в курилке. Революция дала народу немало свобод, но одну — право курить в самом отделе — Ольга народу не дала. Дора писала друзьям на почту до востребования, но идти к ним не желала, ждала. Ее друг заявился только в апреле. Он приехал на автомобиле, и это сразу перевело Дору в категорию важных персон. «Сказка о Золушке», — сказала Лидочка Марье Дмитриевне, с которой они сблизились. В Лидочке было нечто, располагавшее к ней пожилых дам, некая порядочность и безопасность. «Если бы мой сын не был счастливо женат, — сказала она, — я бы согласилась видеть вас своей невесткой». Сын Марьи Дмитриевны был пожилым 40-летним мужчиной и служил где-то в армии далеко от Москвы. Он не писал ей, да и не знал, где она находится. Но Марья Дмитриевна была убеждена, что с ним ничего не случится. Друга Доры звали Сергеем Дмитриевичем. Он был среднего роста, подтянутым мужчиной в английском френче и без головного убора. Его тяжелое барское лицо украшала испаньолка. Дора сама открыла ему дверь и провела гостя в комнату. Она была строга и торжественна. Она представила его Давиду Леонтьевичу и Андрею, которые оказались дома. «Сергей Дмитриевич, — сказала она, — Мстиславский». Давид Леонтьевич сложил мягкие руки на животе и склонил голову, как умный попугай. «Нет, вы только подумайте! — воскликнул. — Самый настоящий граф, а мы даже не дали вам присесть». «Я не граф», — ответил Мстиславский. «Это мой псевдоним». «Вы хотите сказать кличка?» И тогда Андрей сообразил, чего старик посмеивается над графом или князем, что он сразу догадался о том, что к ним заявился ложный человек, самозванец. Мстиславский не знал, кто стоит перед ним, потому был осторожен. «Пускай будет кличка», — согласился он. «А настоящая фамилия, если имеется?» «Настоящая Масловский». «Какой простой результат! Вы только подумайте, просто Масловский!» Мстиславский обратился за поддержкой к Доре Ройтман, но поддержки не получил. Дора собирала свою сумку и не слушала, о чем говорят мужчины. «Значит, вы эсер», — сказал Давид Леонтьевич. «Почему вы так уверены?» «Потому что вы самозванец и возвышенный тип. Кадеты и октябристы кличек не приемлют, они не склонны к секретам и грабежам. У эсдеков клички деловые, чтобы не догадались, а догадавшись, задумались. И еще они предпочитают, понимаете, скрывать свое нерусское происхождение. Вы знаете, что я уже ходил в некоторые учреждения в поисках моего сына и не нашел. Я думаю, что мой мальчик ходит по улицам под кличкой Молотов или Топоров, а может быть, Каменный или Твердый. А вы, Мстиславский, вы знаете, что обязательно проиграете, потому что мальчики, играющие в войну, всегда проигрывают дядям, которые не играют, а воюют. Мы, левые эсеры, сказал Мстиславский, не играем, а действуем. Вместе с большевиками? Сейчас вместе, потому что у нас общие цели. Мстиславский нервно дернул себя за испаньолку и стал похож на козла. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Давид Леонидович. «И вы состоите в учреждении?»
«Я нигде не состою», — ответил Мстиславский. «Я недавно вернулся из Брест-Литовска, где состоял в делегации от Советской России на переговорах с Германией».
«Ага!» — воскликнул старик. «Это там вы продали немцам всю мою Украину! Ну, спасибо, господин князь!»
«У нас не было выбора. Иначе бы Германия уже захватила Петроград».
«Похабный мир!» — так, кажется, сказал ваш Ленин.
«Не имею чести состоять в его партии!» — взвился Мстиславский.
«Я готова», — сказала Дора. Она подошла попрощаться к Давиду Леонтьевичу. «Значит, ты тоже из эсеров?» — спросил Давид Леонтьевич.
«У меня нет красивой клички», — сказала Дора.
«А какая?»
«Фанни Каплан», — сказал за Дору Мстиславский. «Все революционеры знают Фанни».
«Почему?» — спросил Андрей. «Вы боевик?»
«В 20 лет меня приговорили к пожизненной каторге», — сказала Дора. Видно, собралась уходить и решилась признаться. «Я прошла пешком по этапу в ножных и ручных кандалах. Знаете, что я даже в Крыму купалась в длинной рубашке? У меня на щиколотках шрамы, уродливые шрамы. На кистях рук почти прошли, а на щиколотках остались. И это не забывается».
«Фанни пользуются глубоким уважением в партии», — сказал Мстиславский.
«В вашей партии?»
«Я не принадлежу к партии», — сказала Дора. «Эсеры считают меня эсеркой. Анархисты тоже думают, что я из их партии. Эсдеки... Дмитрий Ильич уговаривал меня перейти к эсдекам, но я считаю, что все эсдеки – предатели революции. И его братец в первых рядах».
«Дмитрий Ильич Ульянов заведует в Крыму санаторием для революционеров. Каторжане проходят там лечение», – пояснил Мстиславский.